Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Кирилл Бакеев, Алексей Красильников у микрофонов. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Российское правительство хочет продлить программу льготного автокредитования. Как сообщили в Минпромторге, дополнительные 5 миллиардов рублей на эти цели выделят в ближайшее время. Кроме того, категория участников программы станет больше. Таким образом, власти планируют стимулировать автомобильный рынок страны, который испытывает трудности после падения спроса из-за пандемии.
Да, но прежде всего надо сказать, что в 2020 году на льготные кредитования были выделены рекордные 17,5 миллиардов рублей, а, как утверждается, реальный размер субсидий составил чуть ли не 23 миллиарда рублей с учетом закрытия долгов перед банками уже в этом году, в 2021. Но дело в том, что в конце прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил продление программы льготного автокредитования и лизинга до конца 2023 года. И льготы распространяются на покупающих свою первую машину, на семьи с детьми и также на малый и средний бизнес или тех, кто берет в лизинг тягачи. Ну, предполагается, что источником новых средств на льготное автокредитование станет индексация утилизационного сбора на легковой автомобиль на 25%, хотя правительство планировало повысить утилизбор еще в марте, но пока этого не произошло. Но эксперты говорят, что сейчас дефицит бюджетных машин, на которые традиционно распространяется льготное автокредитование, снижается. Это как раз в основном автомобили АвтоВАЗа. И обращают внимание на то, что спрос на машины уже начал страдать из-за роста цен в этом году, и поэтому предоставление дополнительной поддержки логично. Ну, также надо еще сказать, что вот в январе-марте машины подорожали на 2-8%, и с апреля многие автоконцерны вновь обновили свои прайс-листы. В общем, ситуация выглядит таким вот образом. И пытался я понять, что же это будет за новая категория льготников, но пока, видимо, еще об этом не объявили.
Ну, так или иначе, приходишь к тому, что один из популярных способов каким-то образом поддержать развитие ту или иную отрасль, это вот в дополнение, какое-то льготное кредитование, к этому предположению можно было прийти некоторое время назад, вот оно может реализоваться. Как и что это может дать и человеку, и автопроизводителю, и банкам? Побеседуем прямо сейчас. С нами на связи кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов Российской академии народного хозяйства и госслужбы Юрий Твердохлеб. Юрий Семенович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Юрий Семенович, а вы скажите, пожалуйста, банкам подобного рода программа вообще выгодна или как?
Конечно, выгодны. Дело в том, что здесь мы имеем дело, в общем-то, с достаточно четко выстроенным взаимоотношением по кредитованию. При этом гарантии возвратности по таким кредитам гораздо выше, чем по другим видам потребительских кредитов.
Угу. А если говорить вот о новой льготе, категории, вернее, льготных льготников, которые, в общем, смогут
претендовать. Ну, льготных категорий граждан.
Да, льготных категорий граждан. Пока, правда, неизвестно, кто это будет, но, тем не менее, не вызовет ли это сложности у тех же банков?
Я думаю, это сложности не вызовет. Более того, я считаю, что это можно рассматривать как некий положительный тренд, потому что расширение клиентской базы – это выгодно, с одной стороны, банкам, с другой стороны, это выгодно и самим гражданам, потому что расширяется круг граждан, которые могут претендовать на подобные виды кредита. Так что это как бы движение во встречных направлениях, причем взаимовыгодное.
И вот еще вопрос, Юрий Семенович. Мы, поскольку не эксперты, но нас очень волнует история, похожая на льготную ипотеку, когда ее, значит, объявили, и все начали покупать квартиры, и в итоге...
Ну, как все. Ну, популярность была.
Популярность была. Ну, в общем, в итоге все подорожало, и не случится ли такого с...
Извини, Кирилл, причем подорожало чуть ли не больше, чем вот эта льгота ипотечная предоставлялась.
Да, и все как-то оказалось бессмысленным.
Ну, вы знаете, я знаю об этом, но я могу сказать, что я уверен, что подорожание жилья в момент внедрения льготной ипотеки не было следствием исключительно именно льготам по ипотеке. Влияли и другие факторы. Это как бы что касается ипотеки. Что касается автомобильного кредитования, то я думаю, что здесь ситуация, в общем-то, немножко в другом ключе можно ее рассматривать. Здесь подорожание связано прежде всего с определенными объективными изменениями в стоимости сырья, материалов, комплектующих для автомобилей. А вот как раз льготная ипотека и льготное автокредитование, оно как раз и позволит нивелировать вот те негативные факторы, связанные с подорожанием автомобилей. И это, я думаю, это приведет только на пользу и автопроизводителям, ну и непосредственно нашим гражданам автомобили станут более доступны.
Юрий Семенович, а вот, может быть, опять же, вопрос такой наивный, но, тем не менее, со стороны не совсем понятно, но всегда интересно, насколько область продажи автомобилей, насколько это регулируемый процесс, насколько он нуждается в регуляции, может быть, в каком-то контроле, или, ну вот, грубо говоря, да, рука рынка все это дело решает, управляет, соответственно, все происходит само по себе. Насколько здесь необходимо, насколько есть участие государств, каких-то других структур, ну, чтобы понимать вообще, каким образом все это живет?
Ну, я могу сказать, что касается рынка автомобильного, это все-таки здесь надо признать государство, если оказывает регулирующее воздействие, то преимущественно косвенными методами, там, соответствующими ставками по налогам, соответствующими ставками по таможенным пошлинам, там, связанным с теми или иными движениями автомобилей, я имею в виду автомобилей, комплектующих и так далее, и так далее. И что касается автомобильного рынка, то, собственно, у нас здесь как раз ситуация, на мой взгляд, более близко к конкурентной ситуации, чем, например, ну, например, даже тот же рынок ипотечного жилья. Угу. И, в общем-то, я не думаю, что здесь есть необходимость государству как-то себя более активно проявлять с точки зрения вот прямого регулирующего воздействия. Я думаю, что здесь ситуация достаточно в этом плане сбалансирована и движется, в общем-то, в том направлении, в котором, в общем-то, и должна двигаться ситуация на классическом рыночном пространстве.
Юрий Семенович, а если вот ретроспективно смотреть на историю с автокредитованием, она же уже не первый год происходит, она вообще, эта мера, работает или как, на ваш взгляд?
Я могу даже сказать по своему личному опыту, она действительно работает. И, например, что касается меня, я могу даже высказать некую досаду в том, что, может быть, ее, может быть, даже можно было бы более активно развивать, расширять круг участников процесса кредитования, действительно создавать условия для снижения процентных ставок, потому что эта модель работы, она действительно идет, обеспечивает выгодность взаимоотношений всем участникам кредитных сделок, и банкам, и физическим лицам, потому что повышает доступность автомобилей, и в конечном итоге стимулирует спрос на автомобили, что, в общем-то, позволяет нам ездить на более качественных автомобилях, чем на том старье, на котором, в общем-то, многие у нас еще до сих пор пока ездят. Это опасно, в конце концов.
Как полагаете, опять же, вот никуда не уйти от этих параллелей, о которых с Кириллом вспоминали уже, сегодня уже прям только что, не возникнет, нет опасения, что привлекательные условия, более привлекательные условия привлекут людей, которые в конечном счете, ну, не в состоянии будут потянуть эти обязательства, которые предусматривает кредит. То есть в конечном счете с этим будут какие-то проблемы. И опять же здесь как-то вдогонку прицеп вопрос, как полагаете, насколько финансовые организации будут серьезно подходить к анализу, ну, как это, кредитные истории, да, к тому человеку, который обратится за подобным кредитом?
Ну, вы знаете, тут, во-первых, что касается граждан, которые будут брать, не подумав, как следует, кредит, это вопрос о финансовой грамотности. Я думаю, что сегодня эту проблему надо и можно, и следует решать именно за счет повышения финансовой грамотности наших граждан и в конечном итоге и самим гражданам проявить иногда даже осмотрительность и думать над тем, какие действия вы совершаете. Но из-за этого отменять программу, которая в целом дает выгоду и гражданам, и всей экономике, я считаю, это неразумно. Это с одной стороны.
Логично.
С другой стороны, те же банки, они сегодня ориентированы и центральным банком, ну и опять же таки своими акционерами и менеджментом банка на то, чтобы, в общем-то, обеспечить достаточно серьезную, стабильную работу банка. Вот сегодня ЦБ отозвал опять две банковские лицензии. И вот если посмотреть основания отзыва, это как раз отзывы были именно в связи с неадекватной, неэффективной работой этих банков. И вот, собственно, вот здесь как раз банки должны проявлять, и они проявляют сейчас в основной своей массе, проявляют достаточно взвешенный подход к кредитованию. И каких-то здесь необдуманных действий, я думаю, наверное, опасаться тоже не стоит. Если это какие-то будут локальные действия, ну, за это будут соответствующие наказания.
Просто, Юрий Семенович, вот опять же, в голове не специалист. Это выглядит следующим образом, ситуация. В июне, по-моему, прошлого года Эльвира Набиуллина говорила о том, что у нас исторический рекорд по закредитованности населения. Угу. А сейчас, да, вот, ну, последние там полгода-год, мы видим, что, в общем-то, вся государственная политика направлена на то, чтобы люди брали кредиты, будь то ипотека, будь то автокредитование, будь то, не знаю, еще что-то.
Ну, во-первых, то, что говорила госпожа Набиуллина в прошлом году, то я это воспринимаю как оценку именно, оценку именно развития банковской системы и развития системы кредитования. И рассматриваю это скорее даже как некий положительный тренд, а не негативный. Потому что с точки зрения закредитованности наших граждан, и граждан нашей, закредитованности граждан нашей страны, нам еще ой, как далеко до развитых стран. А мы, собственно, в этом направлении идем же. Мы пытаемся развиваться, пытаемся через механизм кредитования обеспечить стимулирование совокупного спроса, стимулировать промышленность и так далее, и так далее. Собственно, то, что сегодня происходит, это как раз и направлено на то, чтобы создать импульс развития экономики, что, в общем-то, опять же таки, выгодно всем нам.
Но просто получается...
Я рассматриваю это как некий положительный тренд, не более того.
Ну вот просто когда пытаешься разобраться, получается, что доходы граждан не растут. Там вроде говорили о том, что на 3% ожидается в 2021 году рост, но при этом, я так понимаю, это все равно будет съедено там какими-то, в общем, побочными историями. И получается, что денег больше не становится, и как бы, ну, кредиты брать приходится, но вот как? А предыдущий же уровень остается у нас.
Смотрите, друзья мои, вот что касается кредитования, ведь кредитование, оно позволяет в том числе растянуть во времени процесс оплаты полученных благ с оплаты, но при этом позволяет получить эти блага уже сегодня, сейчас, когда они, может быть, даже нужны больше, чем, допустим, это будет через какое-то время. И вот это функция кредитования, потребительского кредитования. И по большому счету, если здесь еще на фоне этого наблюдается даже незначительный рост доходов, я еще говорю, даже незначительный, то это в конечном итоге можно рассматривать как некий положительную ситуацию, которую можно только приветствовать. Вообще я вам хочу сказать, что одним из критериев, допустим, стабильности в экономике и трансформации экономики в сторону экономического роста является... Во многих западных странах это уже как бы становится таким индикативным показателем. Именно опережающий рост потребительского кредитования по сравнению с доходами, по сравнению с ростом экономики. Так что в этом смысле, я откровенно вам говорю, я не вижу здесь пока тревожных тенденций. И при этом я знаю, что Центральный банк сегодня придерживается достаточно жесткой политики с точки зрения контроля за вот темпами роста задолженности по потребительским кредитам, чтобы это не привело к каким-то, ну, скажем так, перекосам, которые могут привести к негативным последствиям. Вот так вот.
Я прям для себя Америку, если честно, открою, Юрий Семенович. Потому что я не... Но, может быть, это такая особенность среды, потому что я рос всегда... Вот моя финансовая грамотность всегда формировалась в условиях того, что лучше не бери кредит. Если не можешь себе позволить это, либо накопи, либо откажись.
Это традиция нашей страны вообще в целом. При этом мы, да, действительно слышим очень много и очень часто, что жить в кредит – это нормально. А вот тут еще, Юрий Семенович, в продолжение может быть такой вопрос. Опять же, может, слишком как-то не в области, не по теме, но все равно, вот не возникает, у меня возникает ощущение, что как только ощущение, что нету механизмов, нету способов, как помочь, как регулировать, поэтому что, вот попробовали это льготное кредитование, а давайте его везде теперь делать, где? Авиакомпаниям будем какие-нибудь дополнительные кредиты, здесь дополнительные кредиты, дополнительные механизмы, прошу прощения. Автомобили, нет такого, что вот эта схема, которая распространяется на все подряд отрасли, ну как-то ее нужно, что ли, и индивидуализировать, или вот такого, что она сработала в одном месте, может не сработать в другом.
Ну, или, например, уйдет государство, и все рухнет,
да,
получается.
Да, и вот про ипотечную ситуацию, когда рост цен резко съел все выгоды, ну, тоже показывает, что схема-то не идеальная и не универсальная.
Ну, что я могу сказать? Это издержки как раз может быть, с одной стороны, избыточного влияния государства на регулирование экономических процессов. Это уже достаточно очевидные вещи. И, конечно же, здесь вполне могут возникать определенные ошибки и которые необходимо исправлять, и исправляются. Вот. Я абсолютно с вами согласен, что льгота не может быть повсеместной. Собственно, льготные подходы, они предполагают прежде всего решение каких-то локальных, ну, скажем так, точечных задач. Будь то обеспечение жильем, будь то условия создания условий для приобретения автомобилей. Вот это действительно как бы достаточно важные и нужные вещи. Ну и какие-то, может быть, другие направления, когда связаны, допустим, с поддержкой определенной категории граждан. И здесь, конечно, вот сегментация, она очевидно нужна. Это я с вами полностью согласен. Ну я, собственно, могу сказать, что и сегодня мы это и наблюдаем вот со стороны государства. Я думаю, что механизм различных льгот у нас все-таки, ну, только-только начинает развиваться вот так, как это, в общем-то, делается, ну, в том числе даже в развитых странах с рыночной экономикой.
Ну, то есть, Юрий Семенович, подводя итог, автокредитование – это хорошая штука, и ее продление нужно?
Я в этом абсолютно уверен. Более того, я вот пользуюсь вот как раз вашим эфиром, могу сказать, что я даже был бы сторонником того, чтобы ее и расширяли, потому что, в общем-то, это идет на пользу всем. И тем, кто кредитуется, и тем, кто кредитует. А вот... И идет, в первую очередь, конечно, промышленным предприятиям, не в первую очередь, в том числе и промышленным предприятиям, которых мы тем самым можем поддерживать и обеспечивать соответствующие доходы бюджета.
А вот про расширение, вы имеете в виду сами вот автомобили или производители, на которых распространяется кредитование, льготных категорий граждан?
Вы знаете, я бы здесь, наверное, не ограничивался бы каким-то сегментом. Я считаю, что у нас сегодня в стране достаточно много различных автомобилей производится. И вот тот перечень, который сегодня есть, я считаю, его далеко недостаточно. Но это мое личное мнение. Угу. Вот то же самое, я считаю, что здесь, конечно же, можно и нужно было бы расширить категорию граждан, которые могли бы воспользоваться подобным кредитом. От этого выиграли бы все.
Юрий Семенович, спасибо вам огромное за комментарии. Юрий Твердохлеб, кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов Франхикс в эфире «Радио Спутник». Мы продолжим льготное кредитование в автосреде для определенных категорий людей, которые решили купить автомобили, кстати, организации тоже. Вот прелесть сегодняшних реалий такова, что за развитием такой финансовой стратегии, экономической стратегии можно будет наблюдать, что называется, в прямом эфире, как оно будет происходить. Более того, все это будет и происходить с получением обратной связи от сообщества, от экспертного сообщества, в конце концов, от сообщества автолюбителей, которые будут пользоваться этой программой, может быть, не будут, посмотрим. И будут выдавать комментарии, что называется, по ходу дела.
Ну да. Но мне, кстати, еще интересно, как это... Ну, может быть, это совсем уже отчасти связанная вещь или далеко идущая связанная вещь. Ну, в общем, большие города российские, да, там Москва, Санкт-Петербург, ну, Москва в большей, наверное, степени идет к тому, чтобы отказываться от личного автомобиля и развивает там систему общественного транспорта. Там криво, не косо. Но суть к тому, что мне кажется, во всяком случае, что суть в том, чтобы люди меньше пользовались личным автомобилем.
Ну, здесь можно ж по-разному. Одно дело все-таки съездить на машине куда-то по делу, куда-то на дачу, куда-то, не знаю, попутешествовать, возможно. И другое дело, каждый день из пригорода в центр. В пригород. Да. Это вот важный момент именно по такому поведению. В любом случае, это действительно тоже любопытный момент. Давай его тоже осветим подробнее. С нами на связи Вячеслав Субботин, автомобильный эксперт, ведущий автомобильной программы «Минтранс». Вячеслав Михайлович, здравствуйте.
Алексей, Кирилл, приветствую.
Здравствуйте, Вячеслав Михайлович. Ну вот сначала просто про само вот это льготное автокредитование. Как вы относитесь к этой мере российского правительства и, в частности, к тому, что на него нашли деньги, на ее продление этой программы нашли деньги и будут дальше использовать?
Ну, на самом деле, это нормальная практика для любых моторизованных стран, будь то Америка, Италия, Франция или Англия. Там все всегда это используют, такой прием. Как только понимают, что возникают некие кризисные моменты, автомобильная промышленность во многих странах – это драйвер экономики. Ну, возьмите даже Германию, ну или Японию. Это действительно драйвер. Там задействована масса производств. От металлургии до химии, резинотехники, пластика и тому подобное. Ну, естественно, и компьютерные все технологии тоже там присутствуют. Поэтому на одного рабочего на конвейере приходится примерно 10 рабочих в смежных производствах. Поэтому, когда выдают вот такие кредиты, ну, это запускают, продолжают и поддерживают, и перезапускают экономику страны. Поэтому это очень важная штука.
А вот те условия, которые сейчас существуют, ну, то есть, это если это покупка первой машины, если это семья, и если это малый и средний бизнес, который там какие-то тягачи приобретает. Если я правильно помню, там в 10% что ли скидка, или как-то так получается?
Ну, это кредитные. Кредитная, так сказать, история, да, поэтому, когда ты берешь кредит, на автомобиль. А у нас примерно ну вот в лучшие времена это было примерно 50%. И даже переваливало за 50%, когда люди брали автомобиль в кредит. Там доходило чуть ли не до 60%. Ну это как это мы называем, тучные годы. Да, когда машины, что называется, раздавали. Вот. А раз так, представляете, это половина производства, то, конечно, надо это дело кредитовать. То есть давать льготы на кредиты. И у тебя получается уже не 10%, а примерно 2-3% на автомобиль. 2-3% кредита – это нормально. Вообще кредитная политика должна быть такая, даже без льготного кредитования. Чтобы продать автомобиль.
Да, мы с вами только согласны, Вячеслав Михайлович. Просто
У вас вообще должно быть там 1.5%, что называется. В принципе, как и ипотека.
Это было бы прекрасно. А просто здесь вопрос в том, насколько это действительно стимулирует спрос, в частности, да, там на российский автопром, на ваш взгляд?
Ну, естественно, стимулирует спрос. Разумеется, само собой, потому что по-другому-то и не получается. И когда сейчас стали вводить еще налог на роскошь, то люди заинтересовались автомобилями сегмента доступного до 3 миллионов. Какой там до 3 миллионов? Уже 1.5 миллиона. Вот. А это не только российские автомобили, я бы даже сказал, не только российские, а национальные автомобили. Да? Вот то, что делает АвтоВАЗ, скажем, со своей грантой, вот это наше произведение. А все остальное, начиная уже с Весты, ну, это не только национальный автопром, это и зарубежный. Во всяком случае, вот те автомобили, которые у нас сейчас выпускаются, у нас два, на самом деле, национальных автомобиля, которые встроены в мировой автопром. Это «Газель Next» или «Платформа Next», это у «Газа», это мировой уровень. И чуть пониже уровень, но, тем не менее, тоже мировой, это «Веста». Там, конечно, стоят наши моторы, но, скажем, там поршни, кольца, подшипники, сальники – это все мировой автопром и очень неплохой.
А вот если про внутренний российский рынок действительно продолжить, не приведет ли это к тому, что внутренний российский, я имею в виду в плане продажи внутри, не приведет ли это к тому, что я сейчас посмотрел список самых популярных по продажам автомобилей прошлого года. Hyundai, Volkswagen, Hyundai. Но не будет такого, что в это все и ударится. Крета, Поло, Солярис. Вот, ну, там вот эти продажи вырастут. А российскому непосредственно автопром, в том числе, про
так
который
нет,
ты сейчас подробно рассказал.
Так нет, льгота распространяется только на российский
только
автопром.
На российский, прошу
до
прощения.
До 1.5 миллионов, по-моему, стоимостью.
Да-да-да, именно так. Но так эти автомобили, на которые люди обращают внимание, их собирают в России, причем под полному циклу. Если мы говорим о концерне Hyundai Kia, так это, ребят, Санкт-Петербург. Там даже моторы собирают, там сваривают, окрашивают, и штампуют детали. То есть это полностью российское производство. Ну, в том смысле, что тут все наши рабочие места, они присутствуют вот в полном цикле. И это правильно, это серьезный комплекс. Если брать Volkswagen, то же самое, он глубоко интегрирован в наш отечественный автопром. Ну, скажем, на одном ГАЗе у них собственное производство в Калуге, есть здоровый огромный завод, где они делают свои автомобили, ну и 5 моделей собирают в Нижнем Новгороде на ГАЗе. Ну, то есть это такое серьезное...
То есть заграничные названия пугать не должны смущать.
Да, Вячеслав Михайлович. А вот, кстати, вот тоже связанная и важная, мне кажется, вещь для людей, которые берут автокредиты, качество сборки и долговечность. Если говорить об отечественном автопроме, просто у меня, быть может, стереотипы, но мне почему-то кажется, что если человек готов к тому, что он берет машину в кредит, наверное, он возьмет все-таки иномарку, или даже вот если вы говорите о том, что часть из уже упомянутых самых популярных за прошлый год машин собирается полностью на территории России, то, наверное, даже в этом случае отдаст предпочтение им. Или это стереотип?
Это стереотип, на самом деле, потому что качество производства у автомобильных компаний, ну, у ведущих автомобильных компаний, те, которые вообще, во всяком случае, на нашем рынке, я не говорю там о китайских произведениях, да, у них одинаково, что в Германии, что в России. Ну, взять тут же группу, там, Volkswagen, там, на ГАЗе, та, которая присутствует, вот сборка. Так вот, ребята, если в Германии собирают турки, то у нас тут собирают русские. И русские по образованию выше, чем турки. Вот. Вот вам такой простой пример. Значит, и качество сборки на самом деле, оно одинаковое, но ответственность у наших парней выше. и требования выше. Вы посмотрите, какие сегодня, там, скажем, газели те же выпускают, те же самые рабочие, на тех же самых конвейерах. Это просто топовый уровень. Они взяли сейчас и в конкурентно-честной борьбе вытолкнули всех с рынка.
Вот тут честная тоже борьба. Все-таки очень сложно уйти от того, что есть этот стереотип о том, как собирают на российских заводах, и его тоже нужно двигать, в том числе фактологии, в частности, вот про которую сейчас тоже вы упомянули. Спасибо огромное за комментарии. Вячеслав Субботин в эфире «Радио Спутник». Кирилл Бакеев, Алексей Красильников, микрофон. Кирилл, спасибо.
Спасибо.